Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Ярослав Шимов. Тема недели – наш традиционный еженедельный разговор на актуальные европейские темы. Ну, сегодняшняя тема будет актуальной в разных смыслах. В принципе, мы начнем с события, которое назвать актуальным вот в смысле строго временном сложно, потому что оно произошло ровно 75 лет назад, когда в ночь на 23 августа 1939 года в Кремле министр иностранных дел нацистского рейха Йоахим фон Риббентроп и его советский коллега, нарком иностранных дел Вячеслав Молотов, подписали печально известный пакт. Точнее, договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, вошедший в историю вот под их именами в качестве пакта Молотова-Риббентропа. Хотя, конечно, оба этих государственных деятеля были, ну, в общем, не более чем исполнителями воли своих вождей, своих диктаторов, с одной стороны Гитлера, с другой стороны Сталина. Поговорим мы сегодня не только, и, может быть, даже в каком-то смысле не столько об этом событии, широко известном, широко обсуждаемом, по-прежнему очень вызывающем часто довольно острые дебаты среди историков, среди людей просто историей интересующихся, но и о, в принципе, о том, каково жить в Восточной Европе, в области, в регионе, традиционно находящемся между Германией и Россией, так сказать, соседствующим с этими двумя державами и в разных исторических обстоятельствах подвергавшимся агрессии с их стороны. Что вообще означают великодержавные игры в прошлом и в настоящем? Какова в них может быть роль небольших, средних стран, в том числе восточноевропейских? Обречены ли они на роль вот такой жертвы, в качестве которой выступила в первую очередь Польша в 1939 году. Ну и поговорим о том, почему вот это событие, оно сейчас в условиях, когда продолжается уже не первый месяц украинский кризис, когда произошла аннексия Крыма и все эти широко известные печальные события, почему эта дата, этот мрачноватый юбилей становится удивительно актуальным. Мои собеседники Александра Вагнер и Кирилл Кобрин, мои коллеги по проекту «Европа». Давайте начнем вот с этого исторического события, о котором я уже сказал, и начну с такого сразу лобового вопроса. Ну, в принципе, мнение о пакте Молотова-Риббентропа преобладающее, в первую очередь, в Европе, в Западной, ну и в Восточной, естественно, тоже, оно не просто сугубо негативное, это соглашение считается, может быть, самым позорным и самым печальным, что ли, в дипломатической истории, по крайней мере, новейшей дипломатической истории Европы. Но, с другой стороны, есть люди, и в том числе и профессиональные историки, и среди российских историков их довольно много, которые считают, что, собственно, можно ли вообще в чем-то упрекать участников этого договора, в первую очередь, советскую сторону. Такая была эпоха, реальполитик, так называемая, когда державы, заключавшие между собой соглашения, боролись за сферы влияния, боролись за то, чтобы вступить в войну, Вторую мировую, казавшуюся уже неизбежной, с наиболее выгодных, с наиболее сильных позиций. Ну и, собственно говоря, кто-то сильнейший побеждал, слабейший проигрывал. Просто эпоха закона джунглей. Ну, насколько оправданной кажется вам такая позиция? И, собственно говоря, может быть, действительно мы впадаем сейчас в некий анахронизм, когда говорим об аморальности, об абсолютной неприемлемости таких соглашений, каким был пакт Молотова-Риббентропа, о том, что это совершенно вещи, выходящие за рамки нормальных международных отношений. Может быть, действительно стоит судить участников того события по тем правилам, по которым играли они. Кирилл, что скажете? Вы историк по образованию, по роду своей деятельности. Как вам такое суждение?
Ну, если мы начнем судить Гитлера по меркам самого Гитлера, конечно, мы далеко уйдем и в обсуждении этой ситуации, и всех остальных ситуаций, которые происходили в Европе и мире примерно начиная с 1914 года, а то и раньше. Понимаете, тут есть две точки зрения, две возможности судить эти события. Они разные, и это надо сразу сказать. Одна из них моральная. Другая из них профессиональная...
Макиавеллистская, так скажем.
Ну нет, почему? Нет, нисколько. Она историческая и с какой-то точки зрения она политологическая. Ну, скажем так, точка зрения политической теории, если угодно. Давайте вот начнем со второй. Действительно, обе стороны в какой-то степени выступали в данном случае с точки зрения, ну, скажем так, разыгрывая реалполитик. То есть, ну, так называемую реальную политику, которая господствовала в Европе во второй половине XIX века, особенно в конце XIX века, и которая так или иначе господствовала в Европе до 1914 года. Насколько была реальной эта реальная политика, становится ясно, если мы вспомним, что произошло в 1914 году. Реалполитик привела к началу Первой мировой войны. А это была крупнейшая, одна из двух крупнейших катастроф в истории Европы, может быть, даже и человечества в 20 веке. Так что реальная политика, она называется только реальная, в конце концов она оборачивается абсолютно нереальной катастрофой.
Но смотрите, я вот позволю себе вас перебить. Главный аргумент, который использовал и сам Сталин, кстати, причем в 1941 году, когда уже напал нацистский рейх на Советский Союз, он ведь, Сталин, не признавал пакт Молотова-Риббентропа как свою ошибку. Он говорил: да, я пытался на полтора года, и я на полтора года обеспечил Советскому Союзу передышку, дополнительное время для того, чтобы собрать силы для войны с Германией. Ну вот реальполитик, она в этом и заключается. Человек, как бы мы его ни оценивали, естественно, Сталин есть Сталин, но лидер страны пытается обеспечить ее безопасность. И что ему Гекуба, что ему та Польша, которую он делит достаточно беззастенчиво, и вся та Восточная Европа, которую он делит с другим таким же диктатором. Он озабочен интересами своей страны, как он их понимает.
Это есть еще один очень интересный вопрос. Я не думаю, что мы сегодня сможем на него ответить или сколь-нибудь серьезно обсудить. Это что такое интересы государства? Когда мы говорим о сталинском Советском Союзе, то мы говорим об интересах кого? Об интересах, собственно, самого Сталина и окружающей его верхушки. Ничего больше. С другой стороны, видите ли, вот мы неизбежно, конечно, упомянем и Мюнхенский сговор, да, который за год примерно до этого чуть меньше произошел, пакта Молотов-Риббентроп. Вот давайте обратим внимание на трех политиков, которые как бы играли в реалполитик здесь. Да? Это Невилл Чемберлен, главный игрок с другой стороны Мюнхенского сговора, это Гитлер и это Сталин. И первый, и второй, и третий играли в так называемую реальную политику. Но играли они с разными интенциями и абсолютно по-разному. Невилл Чемберлен был просто старомодным британским политиком, который действительно вырос в эпоху реальной политики и действительно не понимал, что он имеет дело не с бывшей Германской империей, даже не с бывшей Российской империей, а с режимами абсолютно нового типа, тоталитарными идеологическими режимами. Это была его страшная ошибка, и он за эту ошибку, собственно говоря, за эту ошибку расплатилась вся Европа, но в сущности и бесчестие, которое связано с его именем, так или иначе, связано с этой очевидной совершенно ошибка его представления о политической жизни, идеологической жизни того времени, в которое он действовал. Что касается Гитлера и Сталина, они играли в реальную политику, но вовсе ее не проводили. Реальная политика проводилась государствами, которые не были движимыми идеологическими соображениями. Реальная политика – это способ ведения внешней политики государствами, которые более-менее были похожи друг на друга во второй половине XIX века. И, как все прекрасно понимают, Первая мировая война началась не потому, что демократические страны воевали с недемократическими и так далее. Да? Это был конфликт, который возник именно из недр борьбы за сферы влияния, за распространение господства, то есть все то, что составляет хлеб реальной политики. Режим Гитлера и режим Сталина не могли играть в настоящую реальную политику, проводить ее, потому что они, по сути дела, оба были в большей или меньшей степени, я уверен, что в большей степени гитлеровской, в меньшей сталинской, были идеологическими режимами. То есть реалполитик для них был один из инструментов внешней политики, а не содержание им. Как только им не нужен оказался этот инструмент, они его просто радостно отбросили. Это второе обстоятельство. Ну и третье обстоятельство, об этом говорят большинство историков, что за те полтора года, которые прошли от подписания пакта Молотов-Риббентроп, соотношение сил между гитлеровской Германией и Советским Союзом решительно изменилось в пользу гитлеровской Германии. Так что говорить о какой-то подготовке к войне, которую вел Сталин и которая позволила якобы выиграть Великую Отечественную войну, в данном случае мы не можем. Он сначала истребил, значит, значительную часть командного состава, растянул линию обороны и так далее. Военные историки лучше меня это, не заинтересованные, так сказать, идеологически скажут. Так что, как ни посмотри, это все не так.
Ну вот, кстати, о военных историках. Я сейчас хотел бы вам предложить фрагмент интервью «Радио Свобода» одного российского военного историка, достаточно широко известного, активно публикующегося, Марка Солонина, который как раз занимается периодом Второй мировой войны, той ее части, которая называется Великой Отечественной войной, то есть войной между Советским Союзом и нацистской Германией. У него вообще довольно любопытный взгляд на пакт Молотова-Риббентропа. Ну, давайте послушаем.
На мой взгляд, никакой научной истории исторической проблемы в событиях августа 1939 года нет. Абсолютно точно известно, что именно было подписано. Известно. 1948 года. Сейчас у нас 09, да? В 1948 году американцы в сборнике National Soviet Relations, то есть опубликовав захваченные как трофеи немецкие документы, документы немецкого МИДа, там был опубликован секретный дополнительный протокол и дипломатическая переписка, связанная с подписанием договора, последующие документы и так далее. То есть совершенно точно известно, что было подписано. Совершенно точно известно, что после этого было сделано. Для этого даже не нужны никакие секретные документы. Газета «Правда», так же как «Известия» и все прочие, 19 сентября опубликовала совместное советско-германское коммюнике, в котором было сказано, что задача войск в избежание, цитирую дословно, в избежание всякого рода необоснованных слухов насчет задач советских и германских войск, действующих в Польше, правительство СССР и Германии заявляют, что действия этих войск не преследуют какой-либо цели, идущей вразрез интересов Германии или Советского Союза. Задача состоит в том, чтобы восстановить в Польше порядок и спокойствие, нарушенный распадом польского государства. Через несколько дней в той же самой «Правде» была опубликована карта с нанесенной там демаркационной линией, по которой было видно, что значительно больше половины Польши, тогда же раздел был по линии реки Висла-Сан, что больше половины Польши, к тому времени уже фактически разгромленной вермахтом, отходило Сталину. Это то, что известно, очевидно, бесспорно, не подлежит ни малейшему сомнению. Ну, дальше остается сделать только очень небольшое интеллектуальное усилие и подумать, но если Гитлер зачем-то отдал Сталину больше половины своей законной военной добычи, ну, законной, конечно, в кавычках, тем не менее, это была его, Гитлера, добыча, это его немецкая армия разгромила польскую армию и, скажем так, кровью немецких солдат уничтожила польское государство. Но если Гитлер почему-то решил больше половины добычи отдать Сталину, значит, он был очень заинтересован в том, чтобы Сталин себя вел так, как он себя вел. И если мы берем дипломатическую переписку последних дней перед 23 августа, перед подписанием пакта, но она уже, я думаю, бесчисленное число раз опубликована, и там известно, видно, что Риббентроп буквально умолял, упрашивал Сталина принять его как можно скорее, а над ним буквально издевались, говорили, а мы пока не видим поводы и мотивов для встречи, да так быстро это не делается. Умоляли и едва ли не валялись в ногах. Абсолютно точно, давно уже, давным-давно, десятки лет известно соотношение военных сил. Известно, что летом 1939 года у Гитлера была 51 кадровая дивизия. А товарищу Сталину 126 дивизий плюс 46 бригад. То есть это примерно, ну, как считается в обычном пересчете, 150 дивизий. Известно, что нормальных танков, если не считать танкетки с пулеметным вооружением, у Сталина было больше, чем в 20 раз, чем у Гитлера. Известно, и бесконечно могу это понимать, я могу очень долго это пересказывать. Наконец известно, что события войны в Польше закончились в конце сентября, когда ни о каком вторжении в Советский Союз не могло вообще быть речи. Просто по соображениям природно-климатическим. В реальности немцы начали 22 августа, да еще многие считают, что именно то, что они начали, извиняюсь, конечно, 22 июня, что они начали в июне, а не в мае, и это помешало им дойти до Москвы вовремя. Но как же можно было начинать вторжение в Советский Союз в конце сентября, накануне начала осенних дождей, при таком соотношении сил? При запасе стрелковых боеприпасов на 40 дней, которые закончили за 20 дней боев в Польше. То есть ни о каком нападении на Советский Союз в 1939 году не могло быть и речи. Таковое нападение никогда в Германии не планировалось. И во всех советских же книжках десятки лет назад признавалось, что первые проработки плана вторжения в Советский Союз начались только летом 1940 года, то есть год спустя. Поэтому пакт о ненападении, хоть и назывался пактом о ненападении между СССР и Германией, в конкретной исторической ситуации 1939 года мог означать только одно – пакт о ненападении Сталина на Гитлера. Пакт о том, что Советский Союз не будет мешать Гитлеру начать войну с Польшей, и всего лишь за то, что Сталин не будет мешать Гитлеру, Сталин брал с Гитлера огромные откупные, огромные, в размере больше половины Польши, которую еще только предстояло немецкой армии завоевать. Поэтому это был пакт о ненападении Советского Союза на Германию, о непротивлении германской агрессии, причем отнюдь не бесплатном непротивлении. Фактически Сталин присоединился к дележу разбойничей гитлеровской добычи. Ну, все, что я перечислил, базируется на абсолютно бесспорных, десятки лет назад опубликованных, в том числе в открытой печати, в том числе в массовых многомиллионных газетах данных. Поэтому я просто не вижу даже тени, крохи какого-то предмета для дискуссии, если мы говорим о научной, а не пропагандистской дискуссии.
Это был российский военный историк Марк Солонин, который в интервью «Радио Свобода» высказывал свой взгляд на пакт Молотова-Риббентропа. Ну вот видите, события, которые можно трактовать очень по-разному. Солонин и ряд других историков трактуют его как вообще пакт, которым Гитлер как бы защитился от потенциальной агрессии Сталина на определенный период. Любопытно, что это не только версии части современных историков. Версия это не бесспорная, об этом можно говорить, но это, в общем, такая вещь, которую можно обсуждать очень долго. Но, что характерно, тогда, в 1939 году, в Европе многие тоже таким образом толковали это соглашение, допустим, в той самой Польше, чью судьбу решил этот пакт. В одном сатирическом журнале, вот сразу после того, как стало известно о подписании этого соглашения, которое произвело эффект разорвавшейся бомбы, была опубликована карикатура, на которой изображен Риббентроп на коленях перед Сталиным, сидящим в Кремле на царском троне, а рядом с ним улыбающийся Молотов в качестве такого типа первого советника, и Риббентроп целует Сталину руку, так сказать, принося ему своего рода оммаж, то есть клятву верности вассала. То есть, по крайней мере, части европейской общественности, у противников обеих этих диктатур, советской и немецкой, это соглашение вызывало вот такое ощущение, что Гитлер, ну, несколько унизился перед теми, кого он называл своими главными врагами и кого еще будет потом ими называть спустя всего лишь менее чем 2 года. И пошел им навстречу. Ну, дело не только в этом. Это действительно очень такое многослойное событие, которое, допустим, неоднозначно трактуется до сих пор и в таких государствах, как Украина и Белоруссия, поскольку результатом пакта и последовавшей кампании Германии, затем Советского Союза против Польши, стало воссоединение украинских и белорусских земель. В рамках Советской Украины, Советской Белоруссии, конечно, особой самостоятельностью они в рамках тоталитарного Советского Союза не пользовались, но, тем не менее, те границы, в которых они сегодня существуют, в западной их части, они практически там с небольшими коррективами совпадают с теми границами, которые сложились в результате вот этого печального события. У меня вопрос к Александре Вагнер. Вы у нас специалист по Украине, вы там выросли, там часто бываете. Как на Украине вот воспринимают эту странную дилемму? То есть, с одной стороны, ну, конечно, пакт между двумя диктатурами, но, с другой стороны, Украина в ее нынешнем виде во многом сложилась вот благодаря этому печальному обстоятельству. Тут есть какая-то моральная дилемма или сейчас вообще не до этого украинцам?
Ну, конечно, украинцам сейчас не до этого, но мне кажется, что украинская современная историография скорее смотрит на это именно как на договор, который был подписан действительно двумя тоталитарными системами. И здесь в данном случае почему-то вот эти границы не упоминаются, а упоминается как раз именно факт того, что два крупных тогда европейских лидера поделили между собой территорию другого государства. Вот я думаю, что рассматривается это скорее так.
То есть, несмотря на то, что фактически вот западная часть Украины соединилась с восточной, и как бы Украина возникла вот в ее нынешних очертаниях.
Да, несмотря на это, но просто после того, как это произошло, все-таки многие жители Западной Украины. Там начались репрессии на этой территории, и они, в общем-то, были очень жестокими, и, конечно, этот факт, он наложился на оценку дальнейшую этого исторического события.
Проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». Мы сегодня обсуждаем 75-летие пакта Молотова-Риббентропа и более широко судьбу Восточной Европы, судьбу пространства между Германией и Россией, которое часто становилось объектом и жертвой великодержавной политики. Так сказать, обсуждаем прошлое и настоящее. Кирилл, вы уже упомянули, рассуждая о различных аспектах пакта Молотова-Риббентропа, упомянули другое печально знаменитое международное соглашение – Мюнхенский договор. И я в этой связи вспомнил, как в 2009 году, в сентябре 2009 года, когда Владимир Путин, тогда в ранге премьер-министра России, прибыл, он тогда еще общался на равных и был принят в компании европейских и западных лидеров, прибыл на мемориальные торжества в Польшу по случаю 70-летия начала Второй мировой войны. Сейчас мы стоим накануне 75-летия, обстановка сильно изменилась, но это другой разговор. Так вот, тогда, выступая на этой церемонии, Владимир Путин, ну, как бы так через запятую в одном ряду перечислил Мюнхенское соглашение между западными державами и Германией о переходе части территории Чехословакии под немецкую нацистскую власть, и вот пакт Молотова-Риббентропа. Как вы считаете, это правомерно вот так их называть через запятую, или все-таки там есть аспекты, через которые нельзя перешагнуть и которые позволяют говорить о том, что ну, какое-то из этих соглашений было более исторически, что ли, порочным, имело более тяжелые негативные последствия и так далее. Кирилл.
Вы знаете, вы вспоминаете эти времена, которые, говоря другим языком, Путина еще принимали в хороших домах, до кражи серебряных ложечек, да? А на самом деле, да, это была другая эпоха, и тогда Путин пытался еще каким-то образом сделать вид, что он говорит на том же языке, на котором говорят европейские лидеры, чего сейчас, конечно, не происходит. Но, как обычно, когда нынешняя российская власть пытается говорить или пыталась говорить таким образом, она строила свою, ну, скажем так, логику высказывания на передергивание. Безусловно, с какой-то точки зрения, назовем ее моральной точки зрения, Мюнхенское соглашение было, конечно же, наверное, не таким же страшным преступлением, как пакт Молотова-Риббентропа, но это абсолютно позорное во всех смыслах событие в истории Западной и Центральной Европы и в истории конкретных стран, которые подписали этот договор, в том числе и демократических или так называемых демократических стран. А что касается сути дела, то, ну, здравый смысл говорит, что нельзя перечислять через запятую, например, два договора. В одном из них договаривающиеся стороны делят между собой, заметим, да, между собой делят территорию разных других третьих государств. Это одно соглашение. А другое соглашение – это соглашение, в котором одни государства дают разрешение на то, что другая подписывающая сторона, ну, как бы захватывает, оккупирует или возвращает себе кусок некоего третьего государства. Со стороны тех, кто подписал это соглашение с той стороны, скажем, Англии и Франции, да, никаких абсолютно приобретений и так далее не было. Более того, и Даладье, особенно Чемберлен, утверждали, что они таким образом оттягивают или, может быть, даже вообще снимают возможность начала новой большой европейской войны. Это была страшная ошибка. Это была ошибка, которая, безусловно, является преступлением, но, тем не менее, никаких конкретных и далеко или близко идущих планов по расширению собственной территории или там по усилению собственного влияния в Европе ни Англия, ни Франция, естественно, не имели. Вот это уже говорит о том, что в данном случае мы имеем дело с передергиванием. Более того, если мы вспомним того, кто говорил эту речь, да, Владимира Путина, то ведь на самом деле то, что мы сейчас с вами обсуждаем, да, вот это банальные вещи, которые даже Путин без специального исторического образования прекрасно знает. Он прекрасно знает, что ни Британия, ни Франция в результате Мюнхенского сговора ничего как бы не приобрели.
Ну, Путин известен, о нем известно, что он очень любит историческую литературу, так что, я думаю, он в этих вещах вполне начитан.
Вы знаете, вопрос заключается, это отдельный, и совершенно, конечно, не очень интересно обсуждать круг чтения Владимира Путина, но я догадываюсь, что то, что обычно называют исторической литературой в связи с кругом чтения Владимира Путина, очень сильно отличается от академического представления об исторической литературе. Вот так, осторожно очень скажем, да?
Ну, скорее всего, да. Хотя, на самом деле, это интересно, что он читает, потому что, если бы мы это знали, может быть, мы лучше поняли бы логику этого человека. Поняли, не значит приняли, естественно.
Ну, наверное. Но так или иначе, вы понимаете, тут происходит вот очень любопытная подмена. Одно дело, когда ведомый травмой и довольно серьезным чувством вины, на самом деле, за Версальский мирный договор и за Версальскую систему, лидеры стран, победители, лидеры стран бывшей Антанты подписывают договор, который, как им кажется, хоть как-то может остановить или даже прекратить возможные провокации Гитлера, которого они считали наследником Германской империи, не понимая идеологической сущности нацизма и режима гитлеровского, и пытаются каким-то образом расплатиться малым, чтобы сохранить большое, и намеренное нарушение государственного суверенитета и уничтожения сразу нескольких государств, потому что речь же идет не только о Польше, да, как мы понимаем, речь идет о прибалтийских государствах, речь идет о территориальной целостности Румынии, речь идет о Финляндии и так далее, и так далее. То есть, иными словами, речь идет о как бы старом добром разделе сфер влияния и территории в духе XIX века. Но, как мы только что говорили, дело-то происходит в XX веке. И эти режимы не являются Германской империей и Российской империей, которые делят тихо и мирно как бы территории, которые лежат между ними. Сам характер власти Германской империи и Российской империи был совершенно иной. И довольно часто население стран, ну, еще добавим Австро-Венгерскую империю, население стран, которое оказывалось под властью той или иной короны, оно не очень-то сильно и, ну, понимало, где и как оно находится, потому что эта власть была где-то в другом месте. Да, там были какие-то разные вещи, была, скажем, русификация после польского восстания второй половины XIX века и так далее, но все-таки это не имеет никакого абсолютно, невозможно сравнивать с тем, что вытворяли нацисты и коммунисты на тех территориях, которые они захватывали. То есть, иными словами, речь идет о, ну, как бы неправильном политическом мышлении, которое абсолютно все так или иначе, к которому были причастны, с катастрофическими последствиями лидеров Британии и Франции, и явно совершенно с умыслом, демонстрируя, что вот мы сейчас договариваемся, как кайзер Вильгельм, там, я не знаю, император Николай, на самом деле договаривались Гитлер со Сталином, со всеми вытекающими отсюда как бы последствиями. Поэтому говорить о том, что это вещи одного, еще раз возвращаемся, одного уровня, это Мюнхенское соглашение и пакт Молотова-Риббентропа, нет, конечно, нет. Ну, не говоря уже о том, что тем самым Советский Союз постфактум стал союзником Гитлера на первом этапе Второй мировой войны. Факт, который был абсолютно заслонен Великой Отечественной войной и, так сказать, последующими событиями, и мирными договорами и так далее, но все-таки, если мы рассуждаем рационально, да, и логически, то мы должны понимать прекрасно, что на первом этапе Второй мировой войны Советский Союз был союзником Гитлера. Не Британии, не Франции, там, никого, а именно Гитлера. И это еще одно очень важное моральное последствие.
Безусловно, да. И я напомню такой исторический факт, что когда впервые, в общем-то, эту мысль попытался высказать в середине 60-х годов советский историк Александр Некрич в своей монографии «22 июня 1941 года», он был подвергнут страшным гонениям, эта книга фактически исчезла, он впоследствии эмигрировал в Соединенные Штаты, он там осторожно так еще написал, все-таки на дворе 65-й, если не ошибаюсь, год, написал о том, что вот в результате этого соглашения, этого договора о ненападении, между Германией и Советским Союзом установились отношения неполного союза. Ну, его чуть не съели за вот это и, в принципе, за все оценки, которые в этой монографии тогда были им высказаны. Хотя по нынешним временам эти оценки, ну, весьма и весьма такие умеренные. Ну, мы сейчас в основном говорили, вот рассуждая об этих давних событиях, говорили в основном о больших, так сказать, крупных игроках, о Германии, о Советском Союзе, частично о западных державах, но пора, наверное, взглянуть на вещи и глазами жертв, глазами восточноевропейцев, глазами поляков, ставших жертвами этой ситуации. Конечно, сразу оговорюсь, что 30-е годы, мне лично представляются временем, может быть, предельного падения европейской дипломатии и политики как таковой, поскольку вот это правило железное, по идее, договоры должны соблюдаться, оно было попрано очень часто. Вот мы уже говорили и о Мюнхене, когда Франция, в частности, не выполнила свои союзнические обязательства перед Чехословакией. Многие забывают о том, что Советский Союз, подписывая соглашение с Гитлером, имел соглашение с 1932 года о ненападении, точно такое же соглашение с той самой Польшей, которую он разделил. Можно говорить и о поведении самой Польши в 1938 году по отношению к Чехословакии, в условиях, когда Гитлер уже победил в Мюнхене, потребовал от Чехословакии там кусочек территории Тешинскую область. То есть не то чтобы все были хороши. Конечно, хороши все были в кавычках в разной степени, но период этот очень мрачный и позорный, я бы сказал, для всей европейской политики. Но, тем не менее, попробуем посмотреть на ситуацию глазами восточноевропейцев, глазами поляков. И вот сейчас я предлагаю послушать интервью, которое наш варшавский корреспондент Алексей Диковицкий взял у польского историка, сотрудника Польского института национальной памяти Матея Коркутя. Оно посвящено не только тем давним событиям, но и нынешнему их эху. Давайте послушаем.
Можно ли считать, что Польша первая поняла опасность, которую несет Европе Гитлер? Насколько все же документально подтверждена известная версия о том, что Пилсудский уже в 1933 году предлагал французскому руководству начать превентивную войну против Германии и только после отказа Парижа сменил курс и заключил пакт о ненападении с немцами в 1934?
Были такие деяния дипломатические.
Дипломатические шаги предпринимались. Историки говорят в этой связи о концепции превентивной войны. Но тогда, в начале 30-х годов, речь шла не конкретно о Гитлере, а о том, как шире подойти к вопросу защиты от Германии, которая потенциально была опасным соседом. Но не нашлось партнеров, которые бы поддержали тогда поляков. А в одиночку Польша не могла себе позволить действовать агрессивно. Хотя в те годы, в начале 30-х, в том, что касается военного потенциала, мы были сильнее Германии.
Почему Польша ограничилась этим пактом и не пошла, как Венгрия или Румыния, например, на полномасштабный союз с Гитлером как меньшее зло? Покойный профессор Вечеркевич считал, например, что это был бы вполне приемлемый вариант для поляков, если бы Гитлер отблагодарил их землями на Востоке, и что участие Польши в войне против Советского Союза могло бы решающим образом изменить ход войны на Восточном фронте в 1941 году.
Это надуманные и высосанные из пальца теории, которые могут быть интересны разве что любителям альтернативной истории. На самом деле, с немецкой стороны у нас не было ни одного партнера, который бы заявил, что Германия намерена сосуществовать с нами как с независимым и самостоятельным государством. Гитлеру нужны были государства, которые будут ему подчиняться. Он с уважением относился к соседям-полякам до момента, пока у него не было достаточно сил для того, чтобы начать вооруженный конфликт. Политика Гитлера основывалась на стремлении отказаться от Версальского мирного договора, который был подписан после окончания Первой мировой войны. В нем были обозначены новые западные границы Польши, которые никак не устраивали Гитлера. Сохранение положений Версальского договора, однако, было в интересах Польши, которая стремилась удержать земли, ранее находившиеся под властью Пруссии. Это Великопольша, Поморье и Силезия. Никакие немецкие планы экспансии на восток учета этих наших интересов не предусматривали. Поэтому Польша проводила политику равновесия. Когда стало ясно, что с востока и с запада у наших границ выросли военные гиганты, Польша не хотела связываться ни с одним, ни с другим, ведь и Москва, и Берлин оспаривали положение Версальского договора. Независимость же Польши была элементом Версальской системы. Нет смысла связываться с кем-либо, кто хочет на тебя напасть и забрать значительную часть территории или вообще оккупировать все государство. Почитав хоть Ленина и Сталина, хоть Майн Кампф Гитлера, нельзя было испытывать никаких иллюзий насчет возможности договориться с обеими этими диктатурами. Позднее, став значительно сильнее, Гитлер показал, что такие страны, как Венгрия или Румыния, Румыния были нужны ему не как партнеры, а как рабы для увеличения собственного потенциала. Польша ввела независимую политику, и именно поэтому она стала первой страной, которая оказала вооруженное сопротивление гитлеровской мощи. Началась война, которая в результате привела к краху Гитлера. Но в финале этой войны оказалось, что мы стали жертвой другой тоталитарной империи.
И вы считаете, что поэтому же Польша не пошла на союз со Сталиным и отказалась рассматривать возможность присутствия Красной Армии на своей территории в случае совместной войны Советского Союза, Польши и западных стран против Гитлера? Многие историки считают, что именно это сорвало в 1939 году возможность договоренности между Советским Союзом и Западом.
Польша не позволила, чтобы у нее за спиной кто-то договаривался с русскими, коль скоро элементом этого предполагаемого соглашения должен был стать переход советских войск через наши границы. Поляки хорошо понимали, что это закончилось бы агрессией, и если Красная Армия вошла бы на территорию Польши, то уже не покинула бы ее. И так и случилось, ведь после 1945 года Советская Армия осталась на территории Польши до самого распада СССР.
Можно ли говорить, что в отношениях поляков с русскими и в чуть меньшей мере с немцами до сих пор проявляется синдром Молотова-Риббентропа, то есть боязнь того, что эти двое опять сговорятся за спиной и в ущерб Польше?
Я не знаю, могут ли Москва и Берлин договориться по военным или геополитическим вопросам, захотят ли они повторять то, что было десятки лет назад. Мир меняется, и через 30-50 лет мы, возможно, будем говорить о совсем других проблемах. Однако каждый разумный народ смотрит на свою новейшую историю и делает выводы. Поэтому в Польше такие проекты, как газопровод «Северный поток», который появился по политическим мотивам, не могут вызывать позитивных ассоциаций. Мы также очень осторожно относимся к действиям Германии, которая не принимает наши интересы во внимание, выстраивая свои отношения с Москвой. Когда-то Ангела Меркель обещала, что не будет визитов в Москву без остановки в Варшаве. А сегодня она не всегда этого придерживается. Это, однако, не означает, что мы видим сегодня опасность повторения пакта Молотова-Риббентропа. Разница огромная. Тогда СССР и Германия вели политику, чьи приоритеты были для Польши вражескими. А сегодня Германия, как и Польша, является частью НАТО и ЕС. И немцы неизбежно принимают этого внимание.
А проявилось ли это как-то особенно в связи с кризисом на Украине?
Если посмотреть на то, что происходит сейчас на Украине, то вы получите ответ, почему в прошлом Польша не хотела и не должна была иметь союзов ни со Сталиным, ни с Гитлером. Почему Украина не ищет сегодня союза с Путиным? Потому что сама является предметом агрессии со стороны советских сил, которые действуют различными способами. Извините, не советских, а российских, конечно. Однако даже эта моя оговорка не случайна, ведь то, что делает Путин, напоминает советские времена. В связи с событиями на Украине следует задать более общий вопрос. Сделала ли вся Европа, не только Германия, выводы из того, что случилось в 1939 году? Скажем, сделала ли выводы Франция, исходя из того, что тогда эта страна фактически не выполнила свои союзнические обязательства? Ведь пункт 5 сегодняшнего устава НАТО о союзнической взаимопомощи сформулирован значительно более мягко, чем те обязательства, которые имели по отношению к Польше в 1939 году Великобритания и Франция. Если проводить исторические параллели, то те же французы должны воспринимать то, что происходит на Украине, также и как угрозу для них, хотя Франция находится далеко от места события. Также на это должны смотреть и другие народы, не говоря уже о народе Польши.
Сказал Матей Коркуть, историк краковского филиала Института национальной памяти Польши.
Наш варшавский корреспондент Алексей Диковицкий беседовал с польским историком Матеем Коркутем. Ну, как видите, в заключении этого интервью довольно большое внимание было уделено уже не только прошлому, но и настоящему. Эху украинского кризиса, тому, как он воспринимается в Польше, и синдрому Молотова-Риббентропа, то есть психологическому ощущению такого неуюта, которая, естественно, в Европе, не только в Польше, а в восточной части Европы, часто появляется, когда Германия и Россия начинают разыгрывать, или, скажем так, Западная Европа и Россия начинают разыгрывать некие геополитические комбинации, касающиеся восточноевропейских стран. Сейчас, конечно, в первую очередь это касается уже не Польши, а скорее Украины, которая во многом стала такой площадкой для геополитических игр. У меня вопрос к Александре Вагнер. По вашему мнению, Украина с точки зрения своего стремления, вот уже выраженного на официальном уровне, стремления присоединиться к европейским институтам, в первую очередь к Евросоюзу, она не утрачивает тем самым вообще в нынешней ситуации, когда на востоке страны идет война, когда Россия аннексировала Крым, не утрачивает ли она так, как это было с Польшей, может быть, чуть менее трагично, конечно, как было с Польшей в 1939 году, некую субъектность свою, то есть способна ли она еще сама решать свое будущее, и осознают ли на Украине вот эту опасность снова стать некой такой пешкой в руках, конечно, в большей степени восточного соседа, ну, наверное, в какой-то степени и западных соседей тоже.
Мне кажется, что не стоит забывать, вот когда мы говорим об этой субъектности, о том, что инициатором отчасти этих договоренностей о подписании договора об ассоциации и вообще о европейской интеграции Украины, они начались еще в 2005 году. И, в общем-то, уже в 2005 году на официальном уровне было заявлено о том, что Украина собирается в дальнейшем свою политику вести именно в направлении интеграции в Европейский Союз. Другой вопрос, что этот процесс был очень, процесс переговоров, который вылился, вот те события, о которых мы сейчас говорим, он, конечно, был очень нелегким, он очень сильно был политизированным, и интересно, что, в общем-то, непосредственно сам договор, который планировал подписать экс-президент Виктор Янукович, он уже к тому моменту, когда была назначена дата этого подписания, был готов несколько лет, то есть стороны согласовали все моменты, которые в нем содержались, да, обговорили это все, и этот документ уже был готов. Оставалось только официальную подпись поставить под ним.
И тут Янукович дал задний ход, как известно.
Да, и тут, как известно,
осень прошлого года.
Да, и тут, как известно, он дал задний ход. Поэтому, когда мы говорим об этой субъектности, мне кажется, что не стоит об этом забывать тоже. Далее, вот еще в случае с Украиной говорится очень много о стремлении Украины в НАТО, и это является такой красной тряпкой до сих пор для России.
И насколько я знаю, в украинском обществе тоже все-таки неоднозначный взгляд именно на НАТО.
В украинском обществе был неоднозначный взгляд на НАТО до начавшегося в Донбассе вооруженного противостояния. Сейчас большинство общества приветствует такую политику. Но если мы вспомним, как вообще переговоры, да, и как Украина вступала в эту программу, да, которая была предоставлена НАТО, программу сотрудничества, которая была предоставлена Грузии и Украине, еще в конце 2000-х годов, этот процесс инициировал отчасти Виктор Ющенко, который в то время занимал пост президента Украины, и, естественно, он таким образом поставил лидеров НАТО и все государства крупные, которые являются частью этого союза, в общем-то, перед выбором, ну и этот выбор они сделали, они согласились на то, чтобы эти переговоры продолжились, и была предложена вот эта вот программа партнерства. Она была одновременно предложена и России. То есть, в данном случае я не думаю, что Украина все время является, скажем так, вот таким вот государством, за которое решают больше
внешние
игроки, да. То есть мне кажется, что в данном случае, конечно, Украина сохраняет вот эту инициативу.
Даже сейчас?
Сейчас ситуация, конечно, очень сложная, поскольку идет война, идут боевые
действия. Называть вещи своими именами, там идет война.
Да, то есть, да, можно уже действительно, Красный Крест уже, по крайней мере, нам позволяет своими оценками говорить о том, что идет война, и сейчас, конечно, Украина попала в большую зависимость от обстоятельств, которые сложились, и понятно, что связи с Россией в дальнейшем уже такими дружескими, какими они были, не могут быть, потому что в ситуации, когда у нас много подтверждений различных фактов о том, что российское вооружение попадает на территорию Украины, и российские вооруженные силы уже даже, есть и такие подтверждения, военные попадают на территорию Украины и воюют против украинских военных, то, конечно, в такой ситуации уже говорить о том, том, что какие-либо дружеские отношения Украины с Россией, по крайней мере, в ближайшие годы, мне кажется, нельзя ожидать этих дружеских отношений. И, конечно, Украина в такой ситуации попадает в очень сильную зависимость от европейских стран, поскольку у нее просто уже не остается вот этого вот возможности манипулировать, да, возможности как бы быть страной, которая находится посредине между Россией и странами Европейского Союза. И, конечно, это ставит в зависимость это государство.
То есть, условно говоря, вот нынешний президент Петр Порошенко или там его возможные преемники уже как бы теряют возможность вести ту игру, которую вел, допустим, Леонид Кучма очень долго, которую пытался вести Виктор Янукович, ну, по понятным причинам, не смог этого сделать. Вот такой аккуратной балансировки между восточным соседом и западным.
Да, да, это возможность, конечно, Украина потеряла, но я оцениваю лично это как плюс, а не как минус. Угу. Потому что Украина всегда на протяжении последних лет находилась вот в такой вот действительно балансировке, да, и нашим, и вашим. Она пыталась сидеть на двух стульях. И это тормозило все процессы, которые связаны были и с интеграцией в Европейский Союз, и она боялась потерять вот российские рынки, и постоянно она находилась вот в таком положении, что ей приходилось выбирать. Сейчас этот выбор сделан, и сделан он теми трагическими обстоятельствами, и отчасти он сделан, и если мы посмотрим на протест, вот, который возник на Майдане, то он отчасти был связан и с этим протестом, потому что граждане Украины, по крайней мере, которые принимали участие в этом протесте, они высказали свое четкое представление о том, что они хотели бы, чтобы этот вектор развития дальнейшего все-таки был связан тесно с Европейским Союзом. И мне кажется, что, с одной стороны, конечно, плохо, что Украина теряет эту возможность постоянно вот балансировать на этой грани.
Наверное, экономические потери какие-то будут и уже есть.
Определенно, да, они есть, но они в основном, конечно, связаны не с подписанием договора об ассоциации, а связаны они с боевыми действиями, потому что основная часть украинской промышленности находится в Донбассе. Сейчас там остановлены практически все крупные металлургические, химические предприятия, которые давали довольно большой кусок.
Да, я слышал, что две трети где-то шахт сейчас не функционируют.
Да, да, шахты не функционируют и так далее. То есть, конечно, это падение, которое сейчас мы видим, оно не связано с вот этим выбором, который Украина сделала, оно связано с боевыми действиями. Но рано или поздно, я думаю, что все-таки удастся преодолеть этот кризис, который сейчас мы видим. И я думаю, что этот выбор, который Украина сделала, и вот Петр Порошенко пообещал, что в сентябре Украина ратифицирует этот договор, я думаю, что этот поворот, он будет связан с определенной модернизацией производства, потому что стандарты Европейского Союза, они выше, и для того, чтобы конкурировать с предприятиями, которые находятся на территории Европейского Союза, Украине придется действительно, наконец, взяться за модернизацию, но я тоже не вижу в этом отрицательных вещей, потому что рано или поздно этот процесс нужно было начать. Другой вопрос, что возможность экспорта, например, товаров украинских на рынки стран, которые раньше входили в Советский Союз, они позволяли это качество держать на таком среднем уровне, да, или пользоваться стандартами, которые были выработаны еще в Советском Союзе, и ничего не менять. То есть они таким образом, по сути дела, такое болотце создавали, которое Украине не стимулировало развиваться. И мне кажется, что сейчас ситуация такова, что ей придется это сделать.
Проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». Мы обсуждаем сегодня, отталкиваясь от даты исторической, от 75-летия пакта Молотова-Риббентропа, обсуждаем судьбу Восточной Европы, судьбу региона между Германией и Россией, между Западом и Россией, ее прошлые и современные проблемы. Перейдя плавно от Польши к Украине, от былой Польши к нынешней Украине, мы пришли к выводу, я тут склонен с вами, Саша, полностью согласиться, что, к счастью, несмотря на всю драматичность и трагизм ситуации на Украине нынешней, она все-таки находится в гораздо более благоприятном положении, чем межвоенная Польша, у которой выбора вообще не было, у которой был выбор между кошмаром и катастрофой, между Сциллой и Харибдой, поскольку и западный сосед Германия, и восточный сосед Советский Союз угрожал самому существованию этого государства, и в конце концов они оба, как мы знаем, в 1939 году это государство съели. У Украины, к счастью, такая угроза просматривается только с одной стороны. Но в то же время я бы хотел задаться таким вопросом. исключено ли все-таки, пусть и в более мягкой форме, пусть и как-то, конечно, не столь ужасающими методами, как 75 лет назад, но, тем не менее, некое такое геополитическое соглашение поверх голов. Поверх голов, в данном случае, Украины или вообще восточноевропейских стран. Потому что вот в интервью польского историка мы слышали вот эту вот обиду, в частности, на Ангелу Меркель, которая действительно когда-то произнесла фразу, что визиты в Москву не будут осуществляться без остановки в Варшаве. Имея в виду, конечно, не в буквальном смысле, а в том смысле, что на переговорах с Россией Германия всегда будет иметь в виду и учитывать интересы Польши, своего ближнего соседа и, кстати, очень важного торгового партнера. Экономическое значение Польши для Германии сейчас, в общем, оно немногим меньше, чем значение России, как ни странно. Так вот, исключена ли такая вот возможность политики поверх голов, такой геополитической игры вокруг Восточной Европы? Кирилл, как вам кажется? Потому что все время, когда возникают в ходе украинского кризиса какие-то моменты возможных договоренностей, в первую очередь между Берлином и Москвой, в СМИ сразу начинается, в первую очередь, в восточноевропейских СМИ, за которыми я имею возможность следить, такая легкая паника. Вот опять Меркель, Путин, тут же возникают тени Молотова и Риббентропа и так далее. Это фантомные боли или все-таки что-то реальное за этим есть, как вы думаете?
Мышление по аналогии – это худшее из разновидностей исторического мышления, что там говорить. И, конечно, внешне можно говорить, что да, вот есть Германия, есть Россия, а раньше тоже была Германия и Россия, хотя раньше был Третий Рейх и Советский Союз, а сейчас Федеративная Республика Германия и Российская Федерация, хотя бы с этого начнем. А уж Меркель-то тем более никак на Гитлера не тянет.
И даже на Риббентропа.
Да, это выдающийся и политический деятель, которого я невероятно уважаю, который, наверное, самый разумный из всех ныне действующих на европейской политической арене. Но это так, в сторону. Что касается сравнения, то оно явно не в пользу того, что было в 1939 году. Да, в 1939 году Польша, и не только Польша, мы говорим все время про Польшу, на самом деле надо еще раз вспомнить, что речь идет и о прибалтийских государствах, и о Финляндии, и о Румынии. Они были фактически поделены в каком-то смысле, да, хотя Румыния с Финляндией не окончательно, между двумя хищниками при попустительстве Британии и Франции. Вот это очень важно. Да, не будем забывать, что ничего бы этого не произошло, если бы позиция Парижа и Лондона была бы иной. И за это Париж расплатился сполна меньше, чем через год после подписания пакта Молотов-Риббентроп, да и Великобритания тоже расплатилась во время Блица, когда она в одиночку вынуждена была противостоять всей Европе, включая Советский Союз, кстати говоря, тоже в 1940 году. Сейчас ситуация гораздо более сложная. Мы не можем говорить о том, что Восточная Европа или Украина находятся между двух огней. Она не находится между двух огней, она находится в совершенно иной политической или, если угодно, геополитической ситуации. Все-таки самое сильное государство нынешнего мира – это Соединенные Штаты Америки, не забывайте об этом. И от позиции Соединенных Штатов очень многое зависит. На уровне переговоров как с равным ни одна из стран этого мира не находится рядом с Соединенными Штатами. Уже поэтому мы не можем сказать, что какие-то самые великие мира сего договорятся за спиной Украины о том-то, том-то и том-то. Потому что для того, чтобы это произошло, Соединенные Штаты должны договориться с кем-то на уровне Соединенных Штатов. А Российская Федерация не является ни, так сказать, страной, равной по влиянию, мощи и так далее Соединенным Штатам, и не является страной, равной по влиянию и так далее даже Федеративной Республики Германии и так далее.
А то вы есть уверены в степени заинтересованности, высокой заинтересованности Соединенных Штатов вот в украинской ситуации? На мой взгляд, пока, к сожалению, она так не выглядит.
Вы знаете, я думаю, что она появилась. Ее не было, конечно же, до Крыма. Была какая-то вовлеченность в, так сказать, украинскую ситуацию, все мы знаем, да, что это была за вовлеченность, но до Крыма эта вовлеченность носила скорее так автоматический и механический характер поддержки освободительных движений внутри бывших советских республик, назовем это так. Затем после Крыма очень многое поменялось, а затем очень многое поменялось после того, что началось на Донбассе и после злосчастной катастрофы малазийского авиалайнера. Сейчас мне кажется, что отношение Соединенных Штатов к России абсолютно иное. Заметьте, я говорю не к Украине, а именно к России.
Так вот это вот и симптоматично. Нет ли здесь вот этого самого через голову? А вот мы сейчас договоримся или наоборот надавим, но без учета, так сказать, а нас без нас, как говорили в 1938 году в Чехословакии.
Ну, вы знаете, мне кажется, что, во-первых, о том, что договоримся, речь уже не идет. Во-вторых, украинская проблема теперь воспринимается как одна из очень важных проблем комплекса, который называется Россия и нынешний путинский режим с его абсолютно непредсказуемым для западной логики, для американской логики поведением. Поэтому раздражение Соединенных Штатов, недоумение Соединенных Штатов, отвращение Соединенных Штатов по поводу того, как ведет себя Россия, она является точно таким же очень важным фактором, как и ситуация на Украине. И ждать иного, чтобы американская политика полностью сосредоточилась на интересах Украины, нет, потому что это американская политика, а не украинская политика. Но Украина является важной составной частью этой политики, и я уверен совершенно, что начиная с весны 2014 года внимание к украинской проблеме и, может быть, понимание украинской проблемы в Соединенных Штатах стало гораздо больше. Другая часть этого же вопроса – это Европа, которая не является единой, Европейский Союз, но при этом, когда нужно, все-таки демонстрирует определенную слаженность. Посмотрите на санкции. Германия является одним из лидеров Европейского Союза, но помимо интересов Европейского Союза у Германии тоже есть свои интересы. Но, как мне представляется, германская позиция в отношении России и Украины претерпела очень серьезные изменения после Крыма, начала Донбасской войны и после малазийского авиалайнера, который сыграл роль, конечно, спускового крючка всех этих вещей. И это только небольшая часть вот всех тех довольно сложных политических интересов, к которым сейчас примешиваются идеологические интересы, и которые сейчас, как мне кажется, начинают перевешивать экономические интересы, которые сплетены вокруг Украины и вокруг, естественно, России. Именно поэтому можно абсолютно четко сказать, что никаких договоренностей по типу пакта Молотова-Риббентропа над, так сказать, головой или, я не знаю, без учета интересов Украины и украинской стороны, конечно же, не будет. Не потому, что нынешние политики более моральны, чем Гитлер или Сталин.
Ну, хотелось бы все-таки надеяться.
Ну вот, просто буквально с языка сняли. Все-таки, мне кажется, они несколько поприличнее, чем эти два господина. Но еще просто потому, что сама ситуация совершенно другая.
Саша?
Да, я хотела добавить к сказанному Кириллом. Я, конечно, соглашусь с ним. Я просто, поскольку вот об этой политике «о нас без нас» вы говорили в отношении Соединенных Штатов, я хотела просто обратить внимание на то, что Украина рассматривает Соединенные Штаты как своего рода защитника. Поэтому постоянно ведутся какие-то переговоры, постоянно проводятся встречи, постоянно проходят телефонные беседы и так далее. Поэтому я думаю, что в ситуации, когда это происходит, невозможно, конечно, говорить о том, что кто-то решает за Украину, за ее спиной какие-то вот такие вещи, как происходили в середине 20 века.
Ну, вот смотрите, мы беседуем с вами за буквально пару дней до того, как в Минске... Место довольно неожиданное, но это отдельная тема. 26 августа должна состояться встреча по Украине. В ней будут участвовать президент Украины Петр Порошенко, президент России Владимир Путин, главы еще двух государств, входящих в таможенный союз, Белоруссия Александр Лукашенко и Казахстана Нурсултан Назарбаев, и высокопоставленные представители Европейского Союза. Вот, кстати, без Соединенных Штатов в данном случае. Они остаются в стороне. Ну, тут можно только спекулировать на тему, почему и как, но тем не менее. На данный момент известно, что поедет Кэтрин Эштон, глава внешнеполитического ведомства ЕС, и еще два высокопоставленных члена Еврокомиссии. То есть сам факт проведения этой встречи, он как бы говорит о том, что да, к счастью, это действительно неудачное мышление по аналогии думать о том, что сейчас возможно некое, пусть даже смягченное повторение пакта Молотова-Риббентроп, решение судьбы в данном случае большого восточноевропейского государства Украины без ее воли и без ее участия. Но давайте вот попробуем этой попыткой прогноза и завершить нашу сегодняшнюю беседу. Есть ли основания думать, что удастся договориться, по вашему мнению? Или все-таки это только такая первая попытка прощупать, найти какое-то основание, общий фундамент для, может быть, будущего соглашения. Как вы, вот, исходя из сегодняшней ситуации, оцениваете перспективы Минской встречи? Что она может принести? Саша.
Ну, насколько я понимаю, все-таки стимулом для вообще такого рода встречи послужило именно подписание договора об ассоциации с Европейским Союзом, поскольку Россия с самого начала, когда эти переговоры уже вошли в такое русло, что было ясно, что договор будет подписан. После вот февральских событий на Украине Россия добивалась того, чтобы какие-то переговоры в рамках Европейского союза и Таможенного союза были проведены, в частности, для обсуждения, как сильно повлияет этот договор, который подписала Украина, на торговлю и Европейского союза с Россией, и с другими членами Европейского союза и Таможенного союза. Поэтому, насколько я понимаю, это вот такая одна часть этой встречи, которая...
Ну, не могу сразу не вмешаться. Ну, хорошо, это торговля, это все прекрасно, это важно, да, но да. Война идет, с ней-то что
делать? Да, война идет. И да, я поэтому хотела сказать, что вот эта торговая часть, это вот одна часть этих переговоров, а другая часть, конечно, это война. Я не думаю, что, конечно, удастся достичь каких-то договоренностей, которые просто позволят кардинально изменить ситуацию и вывести, скажем так, и вообще прекратить этот кризис, потому что таких переговоров уже было несколько, и пока что они не привели ни к чему, кроме как просто обсуждению, да, и каким-то обычным в таких случаях политическим заявлением. Но в любом случае интересен состав этой встречи, и, возможно, действительно, именно присутствие, скажем, на этой встрече представителей вот Белоруссии и Казахстана и позволит действительно, может быть, найти какой-то компромисс. Не знаю.
Кирилл, у вас оптимистичный или пессимистичный взгляд на эту ситуацию?
Вы знаете, я с интересом жду, что произойдет. А, во-первых, как мне кажется, очень многое будет зависеть от того, где окажутся украинские военные и правительственные войска в этот самый момент. Если удастся хотя бы Донецк, вряд ли, но хотя бы удастся взять Луганск, то разговор уже будет совершенно другой. Это первое. То есть от украинских военных и от правительственных сил, назовем так, да, зависит очень многое в этих будущих переговорах. И что возвращает нас, кстати говоря, к ситуации 19 и даже первой половины 20 века, когда переговоры велись по итогам военных действий. В данном случае это очень важно. Во-вторых, будет очень любопытно послушать, о чем будут говорить российские представители. Дело в том, что России ведь нечего предъявить на этих переговорах. Вот чего хочет Россия как государство?
Легче сказать, чего она не хочет. Она не хочет Украины в ЕС и в НАТО.
Это совершенно верно, но они же не будут об этом говорить официально, mm-hmm. правильно, на переговорах. Да. Значит, они должны предложить какой-то, ну, как бы свой план, да? В чем может заключаться этот план? Еще... Как вы помните, в апреле, когда шли разного рода разговоры, тогда министр иностранных дел Лавров и российские делегации в разных местах предлагали план федерализации Украины. Может быть, тогда этот план имел хоть какой-то минимальный смысл. Как мы прекрасно понимаем, сейчас разговоры о федерализации Украины невозможны. Что будет федерализовываться? То, что в данный момент не будет захвачено украинскими войсками, те несколько районов Донецка, например, да, или там какой-нибудь город под Луганском, или что-то еще. То есть эта тема исчезла, ее нет. Что тогда должна предлагать Россия? Чтобы все договаривающиеся стороны согласились с захватом Крыма, естественно, что этого не произойдет никогда, ни при каких обстоятельствах. То есть на самом деле на этих переговорах самая слабая сторона будет не Украина, который все-таки поддерживает целый ряд государств, а Россия, которая на самом деле нечего предложить странам, с которыми они будут разговаривать. И третья интересная, конечно, вещь – это поведение Александра Лукашенко, за которым все интереснее и интереснее наблюдать. Вот в тот самый момент, когда мы с вами сейчас записываем этот подкаст, поступило сообщение о том, что Белоруссия снимает все ограничения на торговлю с Украиной.
Ну вот, да, да. Вот. Все интереснее и интереснее.
Становится все интереснее и интереснее. И вы знаете, ну, не относясь, естественно, к сторонникам или поклонникам стиля Лукашенко и особенно, так сказать, содержания его режима, ведь, может быть, на наших глазах рождается другая совершенно геополитическая, если угодно, и вообще международная ситуация на востоке Европы. Вот мы говорим сейчас об Украине в терминах, каких говорили о Польше в 1939 году. Несчастная Восточная Европа, оказавшаяся между двумя сверхдержавами. Но, во-первых, такая ситуация не была всегда для Восточной Европы, да, до тех пор, пока Петр I не создал Российскую империю, которая стала вести активную европейскую политику, то Восточная Европа не была между двумя силами. Более того, до тех пор, пока фактически не возникло мощное сначала прусское государство, а потом Германская империя, и второй элемент этих тисков тоже не существовало. Кто говорит о том, что так будет всегда? Не является ли Восточная Европа потенциально сама источником силы в этом регионе? И вот поведение Лукашенко, как мне кажется, может быть неосознанно или, скорее всего, неосознанно, намекает на такую возможность.
Ну что же, это очень интересная гипотеза, и я думаю, что в ближайшее время мы станем свидетелями того, соответствует ли она действительности. И да, уже сейчас можно сказать, что, к счастью, нынешняя ситуация разительно отличается от той, что была 75 лет назад, если вспомнить, с чего мы начали нынешнюю беседу, с печального юбилея пакта Молотова-Риббентропа. Сейчас все-таки Восточная Европа в гораздо большей степени получила возможность решать собственные дела сама или, по крайней мере, активно участвовать в их решении. Ну, что принесет следующая неделя с Минской встречей, мы увидим. А пока на этом, так вот оптимистично, я позволю себе завершить нашу нынешнюю беседу в рамках тем недели проекта «Европа. Радио Свобода». Напомню, что мы обсуждали сегодня Восточную Европу как геополитический субъект, Восточную Европу в прошлом и в настоящем, оттолкнувшись от той даты, о которой я уже сказал, от 75-летия пакта Молотова-Риббентропа. В разговоре участвовали мои коллеги по проекту «Европа» Александра Вагнер и Кирилл Кобрин. Вел беседу Ярослав Шимов. В заключение, как всегда, напомню, наши подкасты можно найти на сайте свобода.орг в рубрике «Мир» и подписаться на них в магазине iTunes. До встречи через неделю.